Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Друзья, еще раз напоминаю, телефон для ваших звонков +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам, задать свои вопросы. Будем рады. Пишите в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник», где есть функция «Задать вопрос». Беседуем с военным корреспондентом РИА Новости. Андрей Куц с нами на связи. Напомню, что до этого мы поговорили, да, и подробно обсудили, услышали много деталей. Андрей постоянно на регулярной основе ездит на территорию Донбасса. Вот обсудили в том числе ход спецоперации. А сейчас давайте, Андрей, перейдем с вами, поговорим про внешнюю политику, потому что новостей и событий тоже достаточно много. Но начнем с того, что власти Германии стремятся сделать Бундесвер самой сильной армией в Евросоюзе. По крайней мере, об этом заявил новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он говорит о том, что деньги есть, да, что Германия одна из крупнейших экономик в Европе, поэтому цель создать такую же самую сильную, хорошо оснащенную армию в Евросоюзе. И говоря о том, что будет происходить и какие задачи он сам перед собой таким образом ставит, говорит, что все должно происходить одновременно. Это и закупка оружия, и снаряжение, и модернизация казарм, и набор личного состава. Как вы оцениваете вот такие перспективы для немецкой армии? Может быть, да, насколько она оснащена уже, и насколько там проблемы при этом есть?
Ну, германская армия, Бундесвер, он долгие годы получал, ну, скажем так, недостаточное финансирование, как, в принципе, и большинство армий европейских государств, потому что вот, долгие годы они находились под зонтиком, американским зонтиком безопасности. Вот да, можно вспомнить, как Дональд Трамп за время своего, в годы своего президентства регулярно ругал Германию за то, что она не желает повышать свои военные расходы до 2% ВВП. Как того требует устав НАТО. Немцы очень долго этому сопротивлялись, очень не хотели вкладывать дополнительные деньги в вооружение, в армию. Однако еще весной, после начала военной специальной операции, Шольц, если не ошибаюсь, заявил о том, что на закупку новых вооружений для Бундесвера будет потрачено порядка 100 миллиардов евро. То есть, действительно, Германия сейчас будет пытаться как-то восстанавливать свою военную мощь, потому что вот немецкие СМИ писали, что уже подсчитали, что запасов артиллерийских снарядов, которые есть на складах Бундесвера, их хватит, ну, возможно, где-то на неделю конфликта такой интенсивности, который сейчас происходит на Украине. Но единственное, что мне непонятно, как они собираются сейчас восстанавливать свою военную промышленность, если учитывая рост цен на энергоносители, сейчас многие немецкие предприятия уезжают в США, где будут и будут работать в США. То есть как в этих условиях восстанавливать армию, мне в данный момент не вполне понятно. Но то, что Бундесвер он должен в НАТО занимать, ну, как минимум, второе место по мощи своих вооруженных сил, это как бы очевидно. Вот, например, в военных училищах, там до недавних пор, вот, не знаю, как сейчас, на занятиях по тактике в качестве вероятных противников обычно выбирались вооруженные силы США и вооруженные силы Германии, как две наиболее мощные армии блока НАТО. И, судя по всему, Германия сейчас решила соответствовать вот этому вот званию.
Угу. Но тут еще, знаете, вот такой вопрос, а как они будут это делать и этого добиваться, учитывая еще и постоянную помощь Украине, тоже какие-то поставки. Понятное дело, что самое современное, самое новое, они все-таки ну, не отправляют на Украину, но все-таки ну, они лишаются вот, своего запаса таким образом.
А немцы, они очень-очень неохотно, на самом деле, расстаются со своими запасами. И вот если сравнить, скажем, те поставки, которые они сделали на Украину с американскими поставками или, скажем, с теми же польскими, это капля в море. И вот даже сейчас они не смогли договориться на саммите на авиабазе в Рамштайне, в НАТО не смогли договориться по поводу поставок немецких танков «Леопард-2» на Украину. Это второй по массовости танк в НАТО после американского «Абрамса». Он стоит на вооружении многих стран НАТО, и в частности Польша, Финляндия, Дания. Они хотели бы передать часть своих «Леопардов-2» Украине, но Германия пока не дает им добро на этот реэкспорт и отказывается отправлять собственные «Леопарды». Но Шольц уже заявлял, что как бы немецкие танки на украинской земле могут вызвать у русских неприятные исторические ассоциации и параллели. Mm-hmm. То есть они пока не готовы настолько повышать градус противостояния. Однако вот те же британцы, им разрешение не нужно немцев на то, чтобы поставить свои танки «Челленджеры». Они уже объявили, что 14 машин на ВСУ все-таки поставят.
Но при этом еще знаете, что Бундесвер говорит о том, что готов передать Украине 19 танков «Леопард». Ну, СМИ, по крайней мере, да, об этом вот такую информацию распространяют. Но эта модель используется только для учений в качестве имитации танков. Противник вот готов отказаться от этих моделей в первую очередь. Ну, то есть все-таки вероятность того, что танки немецкие там окажутся, такая вероятность есть. Вопрос результата, да, наверное, эффективности от таких танков.
Но если это будут танки-мишени, которые на полигоне использовались, то я думаю, что их ценность будет около нулевая. А вот именно боевые машины, ну вот опять же, они, если и поставят Киеву «Леопарды», то в модификации «Леопард-2А4». Эта модификация, она в конце 80-х, начало 90-х. В принципе, сравнима с российским Т-80
танком. Но они говорят про 2А5, вот я вас поправлю, да? То есть, может быть, что-то здесь...
2А5, она не сильно отличается от 2А4. Самая современная, например, версия 2А7, 2А7+. Их у самого Бундесвера там всего несколько десятков. И такую технику, которая действительно серьезно, возможно, даже превосходит российские танки, их поставлять в Украине никто пока не собирается.
Угу. А если мы с вами поговорим о том, почему вот вы вспоминали, да, историю, и как Трамп упрекал Германию по поводу бюджета военного их страны. Ну вот смотрите, понятное дело, что если я задам вопрос, почему сейчас Германия решила изменить положение дела с собственной армией, попытаться сделать ее самой сильной, ну, понятное дело, что это на фоне украинского кризиса. Но а насколько здесь действительно сейчас такие заявления сделаны, такие вот громкие планы, на фоне украинского кризиса или на фоне того, что новый глава Минобороны пришел и говорит, ну вот надо же что-то делать, надо выполнять, надо, чтобы критики не было в его стороны, или если она и будет, да, там, чтобы она была поменьше. Вот что здесь в первую очередь сыграло роль, что именно сейчас немецкая армия будет стараться быть самой сильной в Евросоюзе, как вам кажется?
Ну, новый министр обороны Писториус, он, вероятно, пытается себя сейчас поставить на новые должности, то есть каждый новый начальник, когда приходит на новое место, он сначала объявляет план неких реформ, что он будет менять. И, вероятно, вот Писториус своей целью выбрал реформу, модернизацию Бундесвера. В принципе, разговоры про это шли уже давно, но... Видимо, только Писториус решил их эти планы озвучить публично. Ну, естественно, триггером для развития, для модернизации Бундесвера, и опять же, стала военная спецоперация, потому что страны Европы увидели, что крупная сухопутная война в Европе, она возможна, и к ней нужно готовиться совсем не так, как нужно готовиться к неким экспедиционным операциям где-то в странах третьего мира, там, на Ближнем Востоке или в Африке.
А кто может Германии составить конкуренцию в вопросе самой сильной армии в Евросоюзе? И ставят ли другие страны, наблюдали ли вы такие намерения, другие страны Евросоюза, такие же планы?
Ну вот если брать не Евросоюз, а НАТО, то сейчас, насколько я знаю, это вторая по силе армия в НАТО, это турецкая армия, потому что у них танков, артиллерии, авиации там серьезно больше, чем у тех же немцев. Ну, вероятно, опять же, из европейских стран конкуренцию немцам могли бы составить еще французы, вероятно, британцы. То есть у них, в принципе, сопоставимые по размерам вооруженные силы.
Угу. А про танки мы с вами говорили. Кстати говоря, есть вот такие заявления. Обозреватель британской газеты Daily Mail пишет, Питер Хитчинс его зовут, пишет о том, что поставки западных танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище. И, по его мнению, поставки танков лишь затягивают конфликт на Украине. Называет это решение, вот обозреватель газеты, решение Запада актом величайшей глупости. Но об этом многие, да, говорят, но к таким таким заявлением и к таким мнениям не всегда, мне кажется, руководство европейских стран или там руководство Британии, да, прислушиваются. Вы сами сказали о том, что Британию не останавливают здесь, да, никакие, в том числе и моральные вопросы. Отправляем танки, если считаем нужным. А по поводу Германии, нового министра обороны Писториуса, еще интересный момент. Он планирует, об этом заявил, по крайней мере, что хочет в ближайшие недели посетить Украину. Пока там нет никаких ни деталей, ни точных дат. Это пока вот только высказал такое свое намерение. Мы в этом возможном визите должны видеть просто как, ну, знаете, много кто уже и в Киев приезжал, да, и в какие-то другие города. О чем обычно там всегда европейские лидеры говорили или там чиновники? Что да, поддерживаем, помогаем, продолжаем помогать. Ну и, может быть, после таких визитов были сообщения о том, что выделяется новая помощь Украине. Здесь будет то же самое?
Ну, Украине от Германии на данный момент нужно только одно. Это добро на поставки танков. И я так полагаю, что Писториус во время своего визита в Киев будет вести переговоры именно по этому вопросу. Потому что, ну, по сути, все, что немцы уже могли поставить, кроме танков, они уже Украине поставили. Хоть и не в таких количествах, как союзники, но там все. То есть и реактивные системы залпового огня они им посылали, и самоходные гаубицы, и боевые бронированные машины, и гранатометы, и боеприпасы. То есть осталось это только вот тяжелая бронетехника.
В какой-то момент, мне кажется, не знаю, согласитесь, Андрей, вы со мной или нет, показалось, что история вступления Финляндии и Швеции в НАТО, ну, как будто бы закрыта, вот все решили, да, только юридические нюансы остались. Но непосредственно, да, вот во время процесса этого вступления юридического все-таки все новые и новые обороты какие-то появляются. Вот в том числе шведы проводят акции протеста против вступления страны в Североатлантический альянс. До этого неоднократно публиковали результаты различных опросов про Финляндию, если говорить, да, что там большинство финнов были против того, чтобы тоже страна все-таки в НАТО оказалась. И еще мы помним, что в Швеции сейчас, в принципе, такой скандал на религиозной почве образовался, потому что акции там проходят, и Турция, да, здесь подключается и вступает против, и продолжает быть против того, чтобы Швеция оказалась в составе НАТО. Какие ваши здесь прогнозы? Кажется ли вам, что эта история закончится тем, что все-таки состав НАТО изменится, или все сейчас в последний момент будет отмена всех предыдущих договоренностей?
Вы знаете, я смотрю на это вот с нескрываемым восторгом. То есть, казалось бы, блок НАТО, вообще страны Запада, они должны сейчас мобилизоваться против общего противника, должны действовать совместно. И тут у них такое разброд и шатание. То есть в Швеции у посольства Турции сжигают Коран. В Турции у посольства Швеции сжигают турецкий флаг, идут взаимные упреки, СМИ нагнетают градус противостояния. То есть в этих условиях, ну, мне кажется, ну, Турция она уже доказала, что способна вести самостоятельную внешнюю политику, независимо от неких там заокеанских акторов. И здесь, мне кажется, Турция сейчас может закуситься на самом деле и не дать добро для той же Швеции на вступление в НАТО, потому что, ну, видимо, у них какие-то договоренности были по этим курдам, которые на территории Швеции. Сейчас Швеция изменила свою позицию по этим курдам и начинает гнуть какую-то свою опять линию. То есть я не исключаю, что Эрдоган может встать на принцип и сказать, что нет, вы в НАТО не попадете, пока не будете себя вести хорошо. А то, что Швецию и Финляндию без Турции бы уже приняли в НАТО, на мой взгляд, ну, сомнений в этом никаких. Там Брюссель уже давно не скрывал, еще до начала специальной военной операции, что хотел бы видеть Финляндию и Швецию в альянсе.
Но у Венгрии, да, здесь тоже продолжают выступать против. Венгрия пытается отстоять свои позиции, да, интересы своего государства и суверенитета. Но там, если, когда мы говорим про Венгрию, больше всегда всплывают какие-то нюансы и детали того, что Венгрия выступает против антироссийских санкций, то Турция здесь, конечно, мне кажется, действует, ну, по некой другой схеме. Насколько Эрдогана, может быть, вы поменяли свое отношение к Эрдогану, вот в том числе за последний год, на фоне вот его такого противостояния? Или какая репутация у него была, ну, достаточно все-таки сильного лидера, да, вот она только укрепилась?
Ну, Эрдоган нам точно не союзник, он нам точно не друг, но он также, я не сказал, что считаю, что он является другом для тех же США. То есть Эрдоган — это достаточно сильный политик, который преследует исключительно национальные интересы своего государства, который может вести там игру на двух фронтах, сидеть на двух стульях и при этом все равно извлекать какую-то выгоду. То есть я думаю, что и свое разрешение на членство Финляндии и Швеции Эрдоган тоже продаст НАТО как-нибудь подороже. То есть что-то для себя из всей этой ситуации что-то извлечет.
Ну, надо тут еще отметить, что в 2023 году ожидаются президентские выборы в Турции, поэтому понятное дело, что Эрдоган, его активность, да, и его такая четкая позиция с этим связана, хотя тоже четкая позиция, вы сами отметили, смотря что будут предлагать, да, и какова будет цена вопроса. Но как вам кажется, для Москвы важно, чтобы Эрдоган остался в 2023 году президентом Турции?
Ну, тут надо смотреть, кто будет его конкурентами. Нужно их изучать, нужно смотреть, чего они добились на своих постах до этих выборов, как-то сравнивать. То есть сейчас я не могу в будущее заглянуть.
Пока сложно, да, и прогнозы дела неблагодарны, как известно. Но вот смотрите, продолжая беседу по поводу НАТО, новости на эту тему не прекращаются, и высказывания. Вот еще президент Молдавии, да, Санду сказал о том, что страна может отказаться от нейтрального статуса ради вступления в НАТО. Если процитировать ее слова, то таким образом. Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Сможем ли мы сделать это сами или вот должны мы стать частью большого альянса? Чувствуют ли, что, ну, Молдавии, что на самом деле кто-то угрожает? Мы понимаем, что они скажут, да, вот Россия вообще сейчас всему миру угрожает. Но если мы посмотрим на какие-то реальные обстоятельства, вот это вот заявление о возможном отказе нейтралитета. Чем-то обосновано или нет?
Ну, мне кажется, это чисто воды популизм. Ну, во-первых, Молдавию в НАТО никто не возьмет, пока на ее территории есть незавершенный территориальный конфликт, это с Приднестровьем, соответственно. Во-вторых, в Брюсселе еще, по-моему, не высказывали ни разу намерения о включении Молдавии в НАТО. В-третьих, это вызовет, опять же, негативную реакцию России. Но у нас, что сейчас мы сможем сделать в внешнеполитическом плане с Молдавией, я, правда, слабо себе представляю. Потому что у нас с Украиной, с Западом, с остальным сейчас проблем хватает. Но мне кажется, что вступление Молдавии в НАТО – это не дело ближайшего будущего, потому что, ну, остро так вопрос не стоит о вступлении этого государства в НАТО. Для самого Брюсселя.
Ну да, и к тому же, как показывает практика с той же Финляндией и Швецией, которую мы только что обсуждали, да, можно захотеть, в принципе, начать этот процесс и все равно вот оставаться в таком непонятном, да, не достичь моментально, по крайней мере, какого-то окончательного решения по поводу вступления в НАТО. Но мы знаем, что есть другие страны, которые в НАТО всегда хотят, и никто их там особо в итоге не ждет или там завтраками кормит, да, всегда обещают, что да-да-да-да, посмотрим, рассмотрим, а в итоге нет. В теории, если вдруг спустя, сложно тоже так на много лет вперед прогнозировать, учитывая, что сейчас еще непонятно, чем спецоперация закончится, и какие страны в НАТО окажутся или не окажутся, но в теории, когда-либо вообще возможно, чтобы Молдавия оказалась в альянсе, и насколько это будет тогда опасно для России или нет?
Ну, мне кажется, что особой погоды это не изменит, потому что молдавские вооруженные силы, они, ну, не сказать, что представляют собой что-то серьезное, и вряд ли они смогут какой-то весомый вклад ввести в общую боеспособность Североатлантического альянса. Но это еще одно будет государство, еще один кирпичик в стене, которую блок НАТО выстраивает на западных границах России. Вот. Украину им не удалось пока затянуть в эту стену, но, возможно, будут пытаться с другой стороны зайти, возможно, через Молдавию.
А вот вопрос Приднестровья, это действительно важный нюанс и для России, в том числе, могут ли эту территорию сейчас как-то на Западе начать использовать в какой-то момент, ну, против России, чтобы, да, понятное дело, действовать, какие-то провокации, чтобы, не знаю, там, Россия начала еще где-то какую-то спецоперацию или, ну, защищала интересы россиян, которые живут в этом регионе. Видите ли вам, что этот вопрос территориальный, в принципе, в ближайшем будущем будет как-то решен?
Ну, пока к этому предпосылок я не вижу. Насколько я знаю, миротворцы наши в Приднестровье, они несут службу в обычном режиме, то есть без какой-то без повышения боеготовности. Да, ходили еще летом слухи, что украинцы могут попытаться самостоятельно вторгнуться с территории Одесской области в Приднестровье, чтобы захватить оставшиеся там еще с советских времен арсеналы боеприпасов артиллерийских. Однако эта информация не подтвердилась, и в данный момент, мне кажется, у Украины другие заботы, как у Молдавии.
Ну вот если отойдем буквально недалеко, да, от Молдавии, Румыния рядом, тоже есть сообщение по поводу этой страны, но говорится о том, что Пентагон еще как минимум на 9 месяцев сохранит присутствие американских сил в юго-восточной Румынии в количестве несколько тысяч военных. Нью-Йорк Таймс об этом сообщают журналисты. О чем это говорит, что американцы оставят там своих военных?
Но американцы уже несколько лет наращивают свое военное присутствие в Европе, в том числе в Южной Европе. Румыния – это одна из основных стран Южной Европы, где базируются американцы. У них в Румынии находятся и элементы европейской системы противоракетной обороны, довольно крупная военная база, и склады военной техники. Ну, в принципе, они действуют в духе своей стратегии по дальнейшему наращиванию военного присутствия в Европе, по дальнейшему усилению НАТО и, соответственно, по дальнейшему давлению на Россию.
Да, и вы знаете, ведь американцы находятся, американские военные находятся, ну, понятное дело, в очень большом количестве стран, и в тех странах, которые являются членами НАТО, и периодически нет, это мы тоже знаем. А вот насколько, или просто ничего не могут, может быть, против, да, сказать, насколько лидеров тех или иных государств устраивает вот присутствие американцев в том количестве, в каком есть, и постоянное наращивание того самого присутствия и количества?
Мне кажется, там в большинстве своем политиков на Западе это устраивает. Это вот, не знаю, с нашей стороны это все выглядит, как будто Европа стонет под пятой западных колониалистов. На самом же деле на Западе, в Европе тоже это воспринимается как вполне удобная архитектура безопасности, когда свои деньги можно на оборону не платить, когда вот придет добрый дядя из-за океана и нас защитит, построит нам военные базы, построит нам противоракетную оборону и так далее. А мы свои деньги лучше будем тратить на всякие там невоенные вещи, на социалку, на гуманитарку там, и прочее. То есть в этом плане западных политиков там все устраивает. Они это не считают неким подчинением некому заморскому хозяину, они считают действительно равноправным альянсом, где американцы помогают им решать вопросы безопасности.
Ну, то есть, да, своя выгода какая-то, да, и польза для них тоже в этом есть. А вот правильно ли, когда, ну, просто ведь очень много мы читаем про присутствие там и американских военных, и про то, как НАТО свои силы тоже разрастает, значит, и присутствие есть в разных государствах. Просто, когда мы такие сообщения читаем, не знаю, насколько вы со мной согласитесь, у меня как раз в этом вопрос и заключается, что это уже автоматически воспринимается как угроза для России, да, вот сразу задаешься таким вопросом. Надо ли такой вопрос задавать, когда мы читаем о том, что увеличивается где-то присутствие американских военных?
Ну, надо, несомненно. Североатлантический альянс, он был создан в первую очередь для борьбы с Советским Союзом. Советского Союза больше нет, организация Варшавского договора больше нет, а блок НАТО продолжает расширяться. Возникает законный вопрос, а против кого он продолжает расширяться? Ну, не против же Китая, который находится на другом конце Евразии. Единственный противник, против которого может расширяться НАТО, это Россия. И тут
ну, то есть переживания, да, переживания все-таки, как ни крути, они обоснованы. Андрей, благодарю вас за беседу и за ответы на мои вопросы. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц был на прямой связи со студией «Радио Спутник».